Всем привет! Это еженедельная программа «Трифекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю моих коллег. Юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте.
Всем привет!
Политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, добрый вечер.
Всех приветствую.
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Перед тем, как мы начнем, я напоминаю, что нам можно и нужно поставить лайк, оставить положительный или не очень положительный, нейтральный, надеюсь, но не негативный комментарий. Можно, в принципе, негативный. Это сильно помогает нашей программе, выводит ее в топы, показывает ее вашим друзьям, другим подписчикам, и в целом больше шансов того, что она появится в вашей умной ленте. Также напоминаю, что вы можете поддержать программу «Трифекты» подпиской либо единоразовым переводом. Есть все способы оплаты, как в России, так и вне России. И где-то вот рядом со мной должен быть QR-код, который можно с телефона отснять, отсканировать и, соответственно, перейти по всем ссылочкам и поддержать нашу программу. Это нам очень сильно поможет. Давайте поговорим про темы, которые сегодня затронем. В блице у нас Кеннеди, который выбрал своего вице-президента, наконец-то. Трамп торгует Библией во время своей избирательной кампании. В Балтиморе рухнул мост, и есть подозрение, что это теракт. При этом в основных темах мы обсудим апдейты по делам Дональда Трампа. Это наша уже такая еженедельная, ежемесячная рубрика. Также обсудим вызов на добро Джо Байдена, именно старшего, не младшего, и обсудим ситуацию вокруг рухнувшей криптобиржи FTX и почему все-таки у нас есть такие сталинские сроки в виде 25 лет лишения свободы. Но начнем с Кеннеди. Кандидат на президентских выборах без партии Роберт Кеннеди-младший выбрал себе партнера по избирательной кампании. Его потенциальным вице-президентом, если он изберется, стала Николь Шенахан. Она юрист в сфере легалтеха, это когда вы используете нейросети для того, чтобы упростить или ускорить определенные юридические процессы. При этом она больше всего публике известна тем, что она состояла в браке с одним из основателей Гугла, это Сергей Брин, и при этом развелась с ним. Что самое, наверное, такое пикантное, это то, что СМИ утверждают, что причина развода никто иной, как Илон Маск. Мы, на самом деле, уже в прошлом году обсуждали еще один кейс. Там, правда, Джонни Депп был, и там тоже почему-то присутствовал Илон Маск. Вот как-то так получается. Но при этом сам Илон Маск отрицает какое-либо участие в этой ситуации. Ну, очевидно, что вряд ли бы он сказал, что все так и было. Чем известна Николь? Тем, что она, во-первых, благотворитель, у нее много проектов, часть из проектов связана с вопросами женской фертильности. Она разрабатывает средства, чтобы женщины могли забеременеть в более позднем возрасте. Соответственно, начать карьеру, продолжить ее и потом по собственному решению, например, уйти в вопросы семьи и воспитания детей. Опять же, для того, чтобы была такая возможность на биологическом уровне. У нее есть несколько бизнесов, они нацелены на то, как вот она на своем официальном сайте пишет, чтобы, цитата, искоренить дискриминацию на основе пола, возраста и расы. И вот в портфеле ее проектов есть такой блокчейн-проект, это такая платформа для помощи прокурорам в судебном преследовании, то есть искусственный интеллект, который помогает определить, как правильно допрашивать того, кого необходимо преследовать. Также у нее есть искусственный интеллект, который помогает управлять патентами, что очень востребовано в бизнес-сфере. И в целом она планирует применять как раз вот современные технологии и науку в государственном управлении. Что интересно, во время своего выступления, когда ее представил Кеннеди, она очень волновалась, переживала, и что самое, наверное, прекрасное, она назвала Кеннеди несколько раз Бобби и определила должности. То есть Бобби Кеннеди-младший, он будет заниматься буквально войной с корпорациями. А она выступила, наверное, самым необычным заявлением среди всех политиков, что я слышал за последние 20 лет. Она попросила доступ к Big Data по всем заболеваниям на территории Соединенных Штатов Америки для того, чтобы она смогла внедрить туда искусственный интеллект, проанализировать все эти болезни. И, как она заявила, в ближайшие даже не десятилетия, а в ближайшие несколько лет вылечить большинство болезней, которые можно вылечить. Это интересное заявление. Вот, Ян, как вы оцените вообще Шенахан и ее влияние на компанию Кеннеди?
Ну, мы в прошлый раз обсуждали, что вот было два кандидата, собственно, вот Шенахан и бывший губернатор Миннесоты и такой рестлер Джесси Вентура. Вот. И я тогда сказал, что Вентура бы, наверное, чисто электорально был бы лучше для Кеннеди, потому что больше вписывался бы в такой образ популистской кампании, вот, чтобы можно было себя как-то спозиционировать отдельно от демократов, отдельно от республиканцев. Шенахан же, конечно, многим избирателям может показаться такой довольно типичной демократкой, но, собственно, она и на протяжении долгих лет и являлась. Она активно жертвовала кампаниям различных демократов в 2016 году, в 2020, в 2022 году. Ну, собственно, Байдену в 2020 году тоже она жертвовала деньги. Вот, и Ну, это, собственно, образ такого вот бигтех-предпринимателя из Калифорнии, из Кремниевой долины, который, мне кажется, скорее такого независимого избирателя, который не очень часто ходит на выборы, скорее будет отталкивать, чем привлекать. Вот, они, конечно, сходятся немножко с Кеннеди, вот, потому что у нее тоже какие-то есть такие загоны по поводу там вакцин немножко, вот всякого такого влияния электромагнитного излучения на человеческое здоровье и всякое такое. Понятно, что Кеннеди, видимо, подбирал ее в том числе и по этому признаку. Возможно, с Вентурой они не сошлись вот таким, таким признаком. Вот. Поэтому, мне кажется, чисто с электоральной точки зрения не самый лучший выбор, но, с другой стороны, мы знаем, что она очень активно жертвует ему деньги. То есть она уже несколько миллионов долларов его избирательной кампании дала, дала деньги компании, которая, ну, скажем, не аффилирована напрямую, но выступает в поддержку его кандидатуры, такие тонкости электорального законодательства американского. Вот. Ну и здесь, скорее всего, Кеннеди сделал просто выбор в пользу денег, что нужно собирать деньги все-таки на компанию, потому что если он хочет, если он все-таки хочет попасть в бюллетени во всех 50 штатах, для этого нужно очень много денег, потому что нужно собирать подписи, это очень затратное с точки зрения денег дело.
Да, Ян, спасибо. Я здесь еще добавлю, что они оба вышли из демократической партии, при этом оба состояли в ней. И Кеннеди заявил о том, что мы вышли из демократической партии, мы с моей коллегой, вице-президентом будущим, возможно, не изменились, но изменилась демократическая партия. Игорь, а какие у вас впечатления от выдвижения коллеги-юриста госпожи Шенахан?
Да, Павел, спасибо. Ну, как бы мне, с одной стороны, кажется, что любой кандидат, который мы обсуждали в прошлой программе, или Вентура, или Шенахан, был бы необычный, да, с точки зрения перспектив мне сложно говорить, потому что политология не моя компетенция, но я тут еще добавлю, что, возможно, у Кеннеди будут проблемы с тем, что, вернее сказать, они уже у него есть, например, в Неваде, потому что он подал документы, без не указав вице-президента, кандидата в вице-президенты. И получается, что по местным законам этого делать было нельзя. На тот момент, когда он подавал документы, он еще не определился с кандидатурой, а Невада, ну, как бы важный штат с точки зрения того, что это как раз колеблющийся штат, и получается, что неизвестно, будет ли он теперь там присутствовать. Ну, подождем развития событий. Возможно, что секретарь штата там или откажется его допускать в бюллетень, все закончится, естественно, судом. Вот. Ну а в целом он, назначив кандидата на должность вице-президента, он открыл себе дорогу к тому, чтобы дальше подавать документы, потому что, ну, во-первых, он получил богатого кандидата, который будет помогать спонсировать все это дело, как вы правильно сказали, да, это собирать подписи, дело затратное. Ну и в части штатов тоже есть ограничения, когда кандидат не может подать президента, не может подать документы, не указав вице-президента, если это независимый кандидат. Поэтому, ну, посмотрим, как это будет, и в любом случае, я думаю, что будет интересно.
Да, да, Яна, вы хотели добавить?
Да, я вот немножко тут набросил бы на вентилятор, потому что мне, собственно, не очень понятно, в чем тогда позиционирование отдельное. То есть вот мы разочарованы демократической партией, мы из нее выходим. Не очень понятно, собственно, чем позиция-то настолько отличается от позиции демократической партии. То есть нынешняя администрация Байдена, наверное, одна из самых таких антикорпоративных в американской истории. То есть все, что связано с антитрастом, антимонопольным регулированием, это, пожалуй, самые критичные люди вот в администрации Байдена, призывы там повышать налоги на корпорации. То есть мы все это видим. То есть в чем как бы будет особенность вот войны с корпорациями у Кеннеди? Пока вот на уровне такого чисто общественного дискурса все сводится вот к проблеме вакцин, вот каким-то таким немножко штукам. И не очень понятно, собственно, когда Кеннеди какую-то действительно программную уже представит или выступление, или какой-то текст, который будет показывать, чем он принципиально отличается и от демократов, и от республиканцев.
Ну, вакцины, экология, налоги. Ну, по корпорациям согласен, здесь они сходятся, но у него немножко другой подход. И по перекладыванию ответственности налоговой, ну, фискальной нагрузки, он считает, что ее надо не на большие компании только возносить, но и как минимум еще освободить там средний класс, тот же самый восстанавливать. У Байдена есть разговоры про средний класс, но, опять же, у Байденомика она не про средний класс. То есть, ну, отличие как минимум здесь. Также риторика по поводу запрещенной в РФ ЛГБТ организации, признанной экстремистской, также риторика по поводу индоктринации в школах. То есть в этом плане он, по этим аспектам он явно ближе к республиканцам и сильно отличается от демократической партии. Но, опять же, если говорить про уже человека, который точно будет в бюллетене, это все-таки Дональд Трамп. Дональд Трамп выступил с необычной инициативой. Накануне Страстной Пятницы он заявил, цитата, «Нам не хватает религии и христианства. Мы просто обязаны сделать Америку снова великой. Для этого нужно возродить религиозный дух». Что бы это ни значило, Трамп начал продавать Библию со своим предвыборным лозунгом. И я здесь сразу подчеркну, что он не получает всю прибыль от этих продаж, но при этом он получает определенный процент в качестве гонорара. То есть юридически это не Trump Corporation. При этом, ну, как бы в полный набор, который стоит $60 и состоит из Библии короля Якова, рукописного версии припева Ли Гринвуда. Это такой, скажем так, американский патриот, под чьи песни Трамп часто выходит во время своих предвыборных ралли. Также там находится Конституция США, Билль о правах, Декларация независимости и клятва верности флагу. Я напомню, что до этого Трамп представлял свои золотые кроссовки, которые стоили практически $400. А также он представлял еще ранее до этого, когда его рейтинги были хуже, NFT. Это такие карточки на основе крипты, если я правильно выражаюсь, которые можно продавать, и вот у них есть биржевая стоимость. А вот, Ян, как вам кажется, какая цель у такого политического и религиозного мерчендайзера?
Мне кажется, это то, что в английском языке называется словом «грифт». То есть есть вот у людей какие-то политические или религиозные воззрения, надо на них зарабатывать деньги. Вот, Трамп, собственно, всю карьеру этим успешно занимался сперва как бы чисто в своем индивидуальном бренде, то есть он-то как бы еще до начала политической карьеры успешно брендировал своим именем все. Там было и шампанское, от шампанского и стейков мясных до небоскребов и отелей. То есть вот все с его именем. То есть, и здесь, конечно, это продолжение. Но тут, к счастью, хотя бы имя Трампа на Библии все-таки не напечатали. Хотя с такой чисто религиозной точки зрения включение туда таких американских текстов, типа Конституции, выглядит довольно странно. Вот. И, собственно, изначально был скандал, эту Библию хотели еще в 2021 году выпустить. И тогда даже многие религиозные, консервативные религиозные деятели выступили против, сказали, что ну все-таки давайте мы не будем мешать как бы религиозное содержание и чисто американское политическое содержание. Вот. Ну, тут, конечно, меня всегда забавляла вот эта идея, что Трамп, собственно, довольно очевидно не выглядит крайне религиозным человеком, потому что был недавний опрос Pew Research, даже среди сторонников Трампа, которые говорят, что вот он им нравится, они собираются за него голосовать, по-моему, только 8% сказали, что считают его очень религиозным. Вот. Но в свое время у них была такая вот у религиозных консерваторов идея, что вот Бог может свою волю реализовать даже через морально неоднозначных людей, вот, поэтому как бы, поэтому Трамп, собственно, может быть выразителем идей вот таких религиозных консерваторов, и, в целом, видимо, их это объяснение устраивает вполне.
Да, Ян, спасибо. Я здесь еще дополню, что, по-моему, теория соборности есть такая в США, которая гласит о том, что есть тот самый Deep State, только этот Deep State выглядит, как, я не знаю, может, видели, во ВКонтакте была популярна инфографика МГУ, которая перевернута вниз и вот так же вниз подстроена под землей. То есть вот буквально Deep State там в виде Белого дома представлен так же. Ну и, соответственно, у него сатанистские какие-то, я не знаю, визуал сатанистские и посылы, вот. И как раз-таки эта версия, по-моему, даже на Netflix есть, такая псевдо-мокюментари, даже не документ в этом мокюментаре по поводу вице-президента Майка Пенса, что он был в одном из фратернитис в братстве, которое как раз верило про то, что должен появиться тот самый, там, предсказанный в одной из книг Ветхого Завета там еще один пророк, который вот придет, и возможно, что Трамп как раз-таки он его олицетворяет. Ну, то есть сначала события были того, что они были вот в этом религиозном братстве, а потом уже интерпретация, когда появился Трамп в 2016 году, и как раз если помните, что Майк Пенс, он же не сразу союз с Трампом заключил, что он будет вице-президентом. Трампу нужна была сделка для того, чтобы вот как раз консервативный электорат окучить, потому что чем известен был Трамп до этого? Тем, что спонсировал мисс Мира, по-моему, то есть, ну, конкурсы красоты, также общался с девушками с Playboy, ставил свое имя и на водку, насколько я еще помню, и на различные алкогольные напитки, хотя сам при этом не пьет, кстати, это вот тоже очень важно, почему он вообще не пьющий человек. И тут, соответственно, как бы вот в этой теории Трамп представляется таким вот, не знаю, там, пророком или еще кем-то, то есть необычно смотреть, как это интерпретируется. Игорь, вот скажите, пожалуйста, а вообще насколько в США юридически обоснована практика вот по сочетанию религии, например, в агитации и в политике?
Да, Павел, спасибо. Ну, в целом-то есть в Конституции разделение государства и церкви, да, поскольку Трамп, он не является государственным чиновником, как бы, ну, да даже если бы и являлся, никто бы ему не помешал использовать религию для агитации. А в данном случае он частное лицо, несмотря на то, что к Трампу существует огромное количество претензий, связанных там с обманом, враньем и так далее, в данном случае все предельно честно, да. Ну, Трамп все-таки как бы там ни было бизнесмен, он взял идею, которая лежит вот прямо на поверхности. А почему бы мне не продавать Библии, да, при том, что там мои, значит, те, кто мной восхищается, меня поддерживает, они будут покупать, зная о том, что это Библия от меня. Ну, не в смысле Библии от Трампа, а в смысле, что она ассоциирована со мной. Вот. И поэтому, ну, все предельно честно, да, туда включили другие тексты, которые связаны с политикой, тоже Конституцию, Билли права, там, Декларацию независимости и так далее. Но, опять же, мне сложно сказать, я вообще атеист, да, я думаю, что вот оценку с религиозной точки зрения, ну, пусть дают, собственно говоря, те люди, которые или будут покупать, или не будут покупать. Я думаю, что это будет самая такая лучшая оценка, и если они там не покупают по какой-то причине, потому что им они не хотят Библию совмещать с Конституцией, ну, значит, не будут покупать. Если они не видят в этом ничего страшного, ну, значит, будут покупать. То есть я тут как бы достаточно спокойно к этому отношусь, потому что, повторюсь, что идея была на поверхности, Трамп ее использовал. С другой стороны, вот там, ну, давайте подумаем, а вот что было бы, если бы Библию начал продавать Байден, да, как бы его политические противники, что бы они на это сказали и какими бы словами они Байдена называли. Ну, вот интересно.
Ну, Байдена сейчас антихристом в основном называют. После
да, того, да, он... это вот...
День трансгендеров назначил в Пасху, ну, очень как-то
Нет, подождите, Павел, давайте, вот он не назначал День трансгендеров на Пасху, а День трансгендеров был учрежден еще в 2009 году, он выпадает на 31 марта. Соответственно, в 2024 году совпали два праздника, Пасха и День видимости трансперсон. Соответственно, я лично не вижу здесь вообще никакой ни заслуги, ни, если хотите, там каких-то плохих вещей от Байдена. Ну, просто так совпало. Как бы что Байден должен был сделать? Сказать о том, что а в этом году мы не будем праздновать день видимости трансперсон? Ну, мне кажется, это тоже неправильно. Ну, совпало и совпало. Но как бы я зрителям просто поясню, что сейчас идет огромная волна возмущения в соцсетях, в СМИ о том, что Байден вот действительно, как Павел сказал, антихрист, потому что вместо празднования значит, Пасхи он празднует
трансгендеров.
Да, день видимости трансперсон. И хотя, повторюсь, что с моей точки зрения тут, ну, совпали два праздника, ну, как бы Байден поздравил и с тем, и с другим. Опять же, а что касается поздравлений, вот мы с Яном в каналах выкладывали, да, поздравления, было сравнение поздравления Байдена, где он сказал, что типа там всех с Пасхой, кто празднует, там, храни вас Господь, и Трамп, который, значит, там на много-много строчек написал, всех с Пасхой, включая, и дальше огромный список, значит, с ругательствами, там, этот плохой, тот плохой, меня хотят посадить в тюрьму и так далее. Кто из них антихрист, это вопрос. Ну, как бы пусть люди сами решают, причем решать они, судя по всему, будут на выбор.
Угу. Да, я добавлю здесь... Ян, вы хотели что добавить, да?
Да, я бы сказал, что, ну, Трамп-то сам тоже достаточно много спекулирует вот на этой религиозной тематике в своей соцсети. Правда, у него как-то было такое сгенерированное искусственным интеллектом изображение, где он с Иисусом Христом вместе сидит, с таким намеком, что вот меня как Христа хотят распять проклятые демократы. Вот. А пару месяцев назад у него даже было, в его аккаунте было видео, там закадровый голос говорит, что вот 14 июня 46 года Бог посмотрел на запланированный им рай и сказал, мне нужен смотритель, и Бог дал нам Трампа. Ну, то есть, как бы, что может быть более вот таким вот пророческим, с одной стороны, а с другой стороны, в общем, что может больше указывать на антихриста, чем человек, который изображает из себя пророка? Стоит задуматься.
Да, Игорь,
Да, я просто хотел еще добавить, что, например, сенатор Орнок от Джорджии, он одновременно является и священником, он, например, сказал о том, что, ну, он демократ, понятно, что ему, значит, вот тема вся с продажей Библии, она не нравится, потому что ее продает кандидат республиканской партии, но он как бы объяснил это с религиозной точки зрения, это его мнение, я не знаю, как бы так это не так, у каждого, наверное, свое будет мнение, но он сказал так, что, а вот помните, что Иисус делал с торговцами в храме. И вот, а сейчас, значит, когда Трамп продает Библию, вот он такой же торговец в храме, и, значит, с ним нужно сделать то же, что Иисус сделал тогда с торговцами. То есть, ну, короче, когда события бьют ключом, все спорят, ну, а мы это вам рассказываем.
Да, Ян, Игорь, большое спасибо. Я думаю, давайте тогда двигаться к следующей теме. В Балтиморе рухнул мост. Я думаю, обсудим немножко конспирологических версий, почему вообще это произошло, но немножко самой информации о том, как это вообще произошло и что стоит ожидать. Мост Фрэнсиса Скотта, Балтимор, это штат Мэриленд, он был разрушен в результате столкновения с контейнеровозом. Я думаю, что большинство из нас посмотрело видео, где огромный такой корабль просто мчится вперед на мост, и мост потом рушится. В результате погибло 6 человек, из них еще четверо пропали без вести, их не могут до сих пор найти. При этом надо понимать, что это важная такая торговая артерия, вообще логистическая артерия, потому что длина моста составляет примерно 3 километра, но каждый день 34 тысячи человек передвигаются в одну или другую сторону через него. И при этом сам штат Мэриленд после этого объявил чрезвычайное положение. Ну и казалось бы, вот, ну, рухнул мост и рухнул, ну кому какое дело, там в каждой стране, наверное, раз в год какой-нибудь мост где-нибудь и падает. Но что самое, наверное, такое интересное и трагичное здесь, что незадолго до этого со стороны запрещенной в России организации ИГИЛ Хорасан поступали публичные угрозы в отношении США. Помимо этого, они поступали в отношении России, они поступали в отношении европейских стран, но также поступали в отношении США. И пока нет никаких подтверждений версии того, что это был террористический акт, но при этом мы видим, что в интернете уже много конспирологических теорий о том, что вот после России террористические организации переключились на США, вот они решили вернуться. У них определенная есть своя ячейка, которая занимается именно американской, ну, скажем так, в кавычках, политикой, американским направлением. И вот Байден должен дать какой-то ответ или объяснение. Вот, Ян, скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, вообще уместно ли в этом контексте говорить о подозрениях в теракте, или здесь можно как-то шире обсудить тему, например, устаревшей инфраструктуры с точки зрения США, которая, ну, явно присутствует, или, возможно, это элементарно ЧП, которое вот произошло по вине того, что там сам корабль не работал и был обесточен.
Ну, Санта-Мост, он относительно не старый, он, насколько я помню, 77-го года постройки, то есть для мостов это относительно немного, вот. Но другое дело, что мало какой мост просто рассчитан на прямое столкновение с контейнеровозом, плюс тут нужно учитывать такой момент, что когда мост строили, контейнеровозы эти морские в среднем были по размеру где-то раза в 2-3 меньше просто, и даже если его рассчитывали на столкновение, то явно не с кораблем вот такого массивного тоннажа. Вот, при этом, да, отключилось просто управление корабля, и команда быстро сообщила об этом, и, собственно, поэтому удалось избежать большого количества жертв, потому что успели все-таки большую часть моста перекрыть, вот, и погибло не так много людей, к счастью. Для администрации, конечно, это такая всегда двоякая ситуация. То есть, с одной стороны, любая катастрофа – это негатив, который сразу идет, это сразу критика о том, что ну вот как же так, под вашей властью вот такие несчастья случаются. С другой стороны, как мы видели вот на примере, когда в Пенсильвании обрушилась часть шоссе 95-го, Байден тогда смог обыграть эту ситуацию, что вот да, у нас как бы плохая инфраструктура, потому что мы очень много времени не вкладывали туда деньги, но вот наконец-то под моим как бы чутким руководством все-таки мы это сделали. И там, справедливости ради, кстати, довольно быстро отстроили этот участок, потому что губернатор приостановил действие многих законов, связанных с регулированием. С мостом, очевидно, так не получится, потому что это все-таки не участок шоссе. Скорее всего, как минимум несколько лет пройдет, прежде чем новый мост будет построен. Это большая проблема даже не с точки зрения транспортной доступности, в том числе с точки зрения того, что порт Балтимора – это один из крупнейших портов США, и через него проходит огромное количество контейнеровозов, и просто штат может потерять очень много рабочих мест, очень много прибыли, то есть пока даже сложно сказать, как это скажется на штате.
Да, Ян, спасибо. Игорь, подскажите, пожалуйста, вот я смотрел, дело по расследованию вступил министр транспорта, это мэр Пит, также Национальный совет по безопасности на транспорте. И мне тут сразу вспоминается, вот год назад мы обсуждали Помогая и Восточную Палестину, где был похожий случай, ну, относительно того, что это ЧП, где поезд с химикатами сошел с рельс, и, соответственно, местные поселения страдали от того, что им пришлось вынужденно переезжать. И тогда мы обсуждали, что примерно 2-3 недели вообще не было официальной информации, официальной версии. Вот почему в США так долго работают все срочные службы и при этом так долго формируется официальная версия о причинах произошедшего и почему вообще это произошло?
Да, Павел, спасибо. Но тут смотрите, то есть сами-то службы, которые должны помогать, они-то работают быстро, оперативно, просто как бы они работают на уровне штата, да, а федеральная власть, она уже подключается при необходимости, потому что, ну вот в частности с мостом там подключалась ФБР, потому что были подозрения, что это теракт там и так далее, подключили ФБР. Вот, ну и понятное дело, что сначала вся информация у местных властей, а потом уже переходит на уровень федерации, ну и занимает какое-то время, да, для того, чтобы понять, разобраться, а что вообще случилось, да, для того, чтобы не торопясь понять, что делать. И вот, кстати, с мостом до сих пор непонятно, что делать, потому что в конце 70-х, когда мост строили, он обошелся типа там 700 или 800 миллионов долларов, тех долларов. То есть сейчас эта стоимость его будет больше миллиарда, и непонятно, кто его будет оплачивать строительство, потому что вроде как есть штат Мэриленд, Балтимор в Мэриленде находится, но у штата нет таких денег, и вроде как федерация хочет помочь, но тут уже начались разговоры со стороны некоторых политиков о том, что это вообще не федеральное дело, а почему федерация должна тратить на это деньги. И, естественно, что эти политики, они не из Мэриленда. Вот. А дальше еще будет, я думаю, что мы будем к этому возвращаться. Интересно, потому что место в Сенате от Мэриленда будет как раз вот на выборах 2024 года. Поэтому там кандидаты тоже как-то будут это разыгрывать. Потому что один из кандидатов, я так понимаю, что это бывший губернатор Мэриленда, и сейчас его кто-то обвиняет, что это его вина, потому что он ослабил требования к безопасности, и из-за этого, собственно, произошло то, что произошло. Поэтому, в общем, пока я думаю, что все еще разбираются, что случилось, кто виноват, вот, ну, получим информацию какую-то и уже более точную, объемную тоже расскажем, я думаю.
Да, Игорь, спасибо. Но пока вот предположительно единственное, что есть в СМИ и официально от властей, это о том, что неисправность на самом корабле, вот как Ян верно заметил, они предупредили заранее, но все равно не удалось изменить курс в последний момент. Соответственно, мне кажется, что вопроса губернатору, наверное, мало будет, но в любом случае в политике всегда любое происшествие будут использовать как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Но мы переходим к основным темам, и наша такая ежемесячная рубрика — это что там у Дональда Трампа по его уголовным делам и преследованиям. Игорь, расскажите, пожалуйста, как дела у Дональда Трампа, как он себя чувствует, как продвигаются его дела?
Да, Павел, спасибо. Я начну с того, что мы с коллегами подумали, что было бы хорошо не в разнобой давать апдейты по делам Трампа, иначе у нас тогда придется в каждую нашу программу что-то рассказывать. А, ну, естественно, если что-то будет внезапное, я не знаю, Трампа посадят в тюрьму или оправдают, мы вам расскажем об этом сразу. Но так мы решили, что каждый месяц, в первую программу месяца, мы вам будем давать апдейты сразу по всем делам. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про эту идею, вам нравится она, не нравится, кто кто-то, может быть, чаще хочет про Трампа слышать, кто-то, может быть, вообще считает, что не надо про него рассказывать, пишите, пишите, чтобы мы знали, да, получив от вас обратную связь. Ну, что касается дел Трампа, начнем с гражданского мошенничества. Это дело, которое уже рассмотрено в Нью-Йорке. Значит, там, напомню, что Трамп, его дети, некоторые из его детей, его, значит, организация, аффилированная с Трампом, и некоторые топ-менеджеры обвиняются в совершении так называемого там гражданского мошенничества, ну, в обмане, попросту говоря. Опять же, в порядке, наверное, там саморекламы скажу, что если вам интересно подробно узнать, я у себя на YouTube-канале выкладывал ролик, где там полтора часа рассказывал, что там конкретно предъявляют Трампу. Если хотите, посмотрите. Значит, там рассмотрение дела закончилось взысканием с Трампа, Trump Organization и другими аффилированными лицами 465 миллионов долларов. Это мы упоминали в прошлый раз. Значит, в Америке, давайте с России начнем. В России, когда какое-то решение суда первой инстанции обжалуется в апелляцию, то вот это обжалование автоматически приостанавливает исполнение решения первой инстанции, он просто не вступает в силу, как правило. Там есть исключения, но как правило. В Америке ситуация другая. То, что вы написали апелляцию, еще не значит, что у вас решение первой инстанции не должно исполняться немедленно. Судья должен принять отдельное решение об этом, но вот, собственно говоря, судья не стал приостанавливать исполнение своего решения, поэтому значит, все замерли где-то там с неделю назад, потому что для того, чтобы приостановить, Дональд Трамп должен был внести встречное обеспечение в размере вот этих 465 миллионов долларов. То есть это должны быть или деньги, или гарантия от какой-то там банка, компании страховой, что значит, если апелляция решение ставит в силе, то как бы вот это встречное обеспечение, оно как бы гарантирует, что решение будет исполнено в любом случае. Вот. 465 миллионов найти чрезвычайно сложно. Трамп сказал, что они там в десятках компаний попытались получить такое обеспечение, такую гарантию, им отказали. Ну и в итоге, значит, Трамп написал ходатайство и попросил уменьшить эту сумму. И вот на прошлой неделе стало известно, что суд готов уменьшить сумму до 175 миллионов долларов. То есть сейчас получается следующее, что Трамп должен найти 175 миллионов, и тогда решение суда будет приостановлено. Если же он не найдет, то, собственно говоря, прокуратура Нью-Йорка начнет исполнять это решение и начнет изымать у Трампа объекты недвижимого имущества, что тоже достаточно будет интересно, потому что выяснилось в последнее время, что большинство из объектов недвижимости Трампа, они находятся в залоге, и то есть это не значит, что их нельзя забрать, просто прокуратура, если их заберет, она должна будет после продажи в первую очередь отдать деньги тем, кто суживал Трампа этими деньгами под залог этого недвижимого имущества. Вот, но до конца непонятно, что там, какие суммы и так далее. Ну, в общем, а дальше уже новости будут только связанные с апелляцией. Ровно там немножко продвинутая ситуация в деле по иску Джин Кэрролл. Там Трамп нашел 93 миллиона долларов, предоставил встречное обеспечение, и поэтому там сейчас исполнение решения приостановлено, рассматривается апелляция, но какие-то новости будут только тогда, когда апелляцию рассмотрят, а это будет там, ну я не знаю, там 8 месяцев, 10 месяцев, год, то есть апелляции, как правило, рассматривают долго. Значит, следующее, уже переходим к уголовным делам. В Вашингтонское дело, где Трампа обвиняют в попытке удержания власти, федеральное дело, там ничего нового не происходит. Напомню, что сейчас дело находится в Верховном суде, который должен либо согласиться, либо не согласиться с судами первой инстанции апелляции по поводу того, что у президента нет абсолютного иммунитета от уголовного преследования. Рассмотрение дела назначено на 25 апреля, то есть уже достаточно скоро. Ждем 25 апреля. Ну и по срокам, для того, чтобы вас сориентировать, значит, если мы посмотрим на колорадское дело по бюллетеню для голосования, то там заседание прошло 8 февраля, решение было объявлено 4 марта, то есть, ну, примерно месяц, при том, что оно было, ну, фактически единогласное там с некоторыми особыми мнениями. Я прогнозирую, что здесь будет примерно то же самое. Я не верю, что даже кто-то из судей скажет, что нет, у президента есть иммунитет от уголовного преследования, я в это не верю. И я думаю, что решение будет такое же единогласное. Ну, то есть, наверное, где-то месяц уйдет на его изготовление. То есть ориентируемся, что конец мая будет решение, плюс потом 2,5-3 месяца суду первой инстанции понадобится для подготовки дела к рассмотрению в первой инстанции. И таким образом мы оказываемся где-то в конце августа, начале сентября. Может быть, вот это вот уголовное дело вашингтонское начнется рассматриваться, будет рассматриваться в суде. Значит, во Флориде дело по секретным документам или по документам с маркерами секретности. Там ничего не... Там, ну, так сказать, там происходит, но там в основном процессуальные вопросы решаются. Дата нам так и неизвестна. Значит, прокурор просил июль. Трамп сказал о том, что как бы вообще давайте после выборов, но если вы не хотите после выборов, давайте в августе, но судья так и не определилась, когда это будет. Поэтому там тоже ждем, что будет, и судья еще параллельно рассматривает ходатайство Трампа о прекращении дела, но пока тоже они в стадии рассмотрения. В деле в Джорджии тоже даты нет, мы не знаем, когда там будет. Я думаю, что вот Джорджия до выборов точно не успеет рассмотреться. Значит, почему? Потому что там, напомню, Трамп заявлял ходатайство, Трамп и еще обвиняемые, они заявляли ходатайство о дисквалификации специального прокурора и прокурора округа. Суд рассмотрел это ходатайство. Суд согласился с тем, что да, действительно, между прокурором округа и специальным прокурором были романтические отношения. Однако суд сказал о том, что он не видит, что вот в конкретном данном деле были какие-то злоупотребления и конфликт интересов. Поэтому суд сказал, что он не видит оснований для дисквалификации, тем более не видит оснований для прекращения дела. Но суд сказал следующее, что нужно быть настолько прозрачными, насколько возможно, и поэтому для избегания каких-то будущих спекуляций по поводу этих отношений один из прокуроров должен уйти из дела. Ну и через некоторое время, там буквально на следующий день после решения суда, специальный прокурор Натан Вейт подал в отставку, ну и, собственно говоря, Трамп сейчас обжалует решение в апелляции, вот в части отказа в дисквалификации, и, в общем, мы там дату еще не скоро увидим. Но мы знаем дату дела в Нью-Йорке по платежам Stormy Daniels. Это самое интересное я оставил напоследок, потому что дело должно было начаться 25 марта, но там были проблемы с раскрытием доказательств. Целый год федеральное, то есть дело ведет прокуратура Нью-Йорка, даже прокуратура Манхэттена, вернее. Значит, они раскрывали доказательства Трампу, и тут внезапно федеральная прокуратура через год после запроса передала там десятки тысяч страниц документов. В итоге прокуратура Манхэттена была вынуждена попросить отложить заседание, начало заседания, и в итоге дата заседания 15 апреля. Трамп пытался отложить вот эту дату заседания 15 апреля, судья ни в какую, он как бы отказал во всех ходатайствах, по большому счету запретил подавать ходатайства, сказав, что, ребята, вы должны были их подать гораздо раньше. Ну и, в общем, 15 апреля начнется отбор присяжных. Еще что про это дело скажу, там интересный момент с ордером, то есть это с ордером суда, который запрещает публичное обсуждение этого дела. Судья вынес ордер 25 марта, он запретил лично Трампу делать публичные заявления, либо поручать делать публичные заявления про свидетелей, присяжных, юристов по делу, кроме прокурора штата. Вот прокурора штата можно писать всякое Трампу публично. Также нельзя упоминать сотрудников суда и членов их семей. Буквально там через пару дней Трамп написал большой пост по поводу дочки судьи. значит, он ее обвинил в том, что она в своем твиттер-аккаунте изобразила Трампа за решеткой и написал всякое много плохого про нее. Значит, при этом клерк суда еще давно сказал о том, что у нее нет твиттер-аккаунта, поэтому, ну, как бы это она быть не могла. Тем не менее, Трамп это написал, потом Трамп расшарил статью про то, какая дочка судьи плохая, потому что она, значит, за демократов, и судья, значит, тоже он необъективный, и расшарил в том числе фото дочери, и после этого прокуратура попросила суд разъяснить, является ли действие Трампа нарушением вот этого вот ордера на запрет публичного комментирования, потому что непонятно, собственно говоря, является ли судья сотрудником суда, либо суд имел в виду, что про него можно писать, а нельзя про клерков писать. Ну, в общем, значит, наблюдаем, ждем 15 апреля, когда начнется суд, и посмотрим, как суд отреагирует на вот это вот последнее ходатайство прокуратуры. Возможно, что прокуратура потребует привлечь Трампа к какой-то ответственности, штрафу, либо посадить его в тюрьму за неуважение к суду. Но опять же, будем наблюдать.
Да, Игорь, спасибо за такой подробный обзор по всем делам. Мне кажется, что даже если взять американские СМИ, не везде вот даны последние апдейты по всем событиям. Очень редко обновляются на самом деле. Я бы тут еще добавил, что на прошлой неделе Алина Хабба, это американский юрист, и она еще представитель Трампа, она такой spokesperson, она по его легальным делам часто высказывается и представляет его в некоторых из дел. Она как раз таки высказывала, что, по ее мнению, вот все эти иски, которые против Трампа есть, это такая работа, игра в долгую, и что на самом деле, скорее всего, они по всем судам, ну, либо выиграют, либо получат наименьший урон и, соответственно, дойдут до избирательной кампании. То есть ставка вот именно юридической стороны сделана на то, чтобы дойти до выборов и победить. Они делают вот именно такой прогноз себе. При этом, вот как вы верно заметили, про залоговую недвижимость, которая у Дональда Трампа есть, как мне лично кажется, что Дональд Трамп буквально вот all-in пошел на эту избирательную кампанию. Буквально рискуя и денежными средствами, и своей политической репутацией, и даже в какой-то степени свободы, потому что мы знаем, что там суммарный срок по всем делам, которые у него сейчас есть, по-моему, больше там точно 100 лет или примерно столько. Соответственно, мы видим, что как кандидат, как политик, он рискует всем. Поэтому мне кажется, что и вот такие приемы, как, например, там использование Библии, такие, скажем так, ну ладно, скажем, нейтрально. Кому-то это может не понравиться, кому-то может, наоборот, понравиться. Они как раз и работают на то, чтобы максимально убедить вот самый ядерный электорат прийти на выбор и проголосовать за него. Мне кажется, что это такое... Знаете, мы обсуждали на одном из первых как раз эфиров трифектов, что есть действительно такой, скажем так, ореол Христа, я не знаю, эффект Христа. Это когда даже кандидаты за буквально неделю-две до выборов берут и сами себя мочат агитацией. Для того, чтобы люди увидели, то есть его мочат агитацией, значит, он все-таки за правильное дело, блин, как мне его жаль, приходит и голосует, и поддерживает. Это обычно срабатывает как раз на нейтральных избирателей. Почему? Потому что так легче сделать ассоциацию именно политика с людьми. То есть и он тоже страдает от системы, и его система пытается задавить. И я работаю на двух работах, чтобы там прокормить своих детей, если там, допустим, мать-одиночка. И Трамп тоже, ну, не работает на двух работах, чтобы прокормить детей. Да-да-да. Но продает там Библию, старается делать хоть что-то, чтобы закрыть свои там 450 миллионов по одному иску, там 8 с чем-то миллионов по другому иску. Поэтому мне кажется, что здесь действительно с точки зрения вот именно его политконсультанта, который вот сейчас у него один из ведущих, он как раз вот на что-то такое намекал. По крайней мере, по его твиттеру было видно, что они используют эту стратегию, явно учитывают ее в коммуникациях. Ян, скажите, пожалуйста, вот как вы оцените вообще, насколько эффективно использовать такой образ жертвы во время избирательной кампания, особенно в случае с Дональдом Трампом, который все время президентом был, и до этого на телевизоре 30 лет постоянно мелькал, и не сказать бы, что достаточно угнетаемая персона.
Ну, действительно, не самая угнетаемая персона, но мне кажется, тут есть два аспекта. То есть, да, с одной стороны, пока есть сами судебные дела, легко, по крайней мере, вот среди своих сторонников их мобилизовывать вот этим образом жертвы какого-то политического преследования. Вот. Но если эти судебные дела разыграются уже к выборам, здесь есть вот этот момент непредсказуемости, потому что сторона Трампа же до конца не контролирует то, как эти судебные дела пройдут. Вот. И мне здесь кажется, что если бы они были, ну там, не на, и даже если не на 100, но там на 90% уверены в том, что они легко победят в этих судах, тогда они бы не делали бы все от них возможное для того, чтобы их затянуть, для того, чтобы их отложить. Вот. Потому что есть, видимо, очевидная опасения, что могут быть действительно приговор обвинительный. Вот. И это перед выборами как раз уже может сыграть сильно негативно, потому что, ну, сколько бы мы все-таки не говорили о том, что действительно, да, есть кризис доверия к американским институтам и к судебной системе, хотя и в меньшей степени, наверное. Но все равно вот этот ярлык человека, приговоренного, признанного виновным в совершении уголовных преступлений, для американцев это все-таки все еще значит довольно много. То есть это очень сильно может снизить его поддержку, если не вот среди ядра, а среди таких колеблющихся избирателей или избирателей, которые не очень часто ходят на выборы, которые могут думать, идти мне на выборы, не идти на выборы, так посмотреть, блин, ну человека как бы виновным признали, ну тогда я не пойду. Вот, поэтому здесь, да, конечно, очень сильная непредсказуемость в этом месте.
Да, Ян, большое спасибо. Игорь, да, вы хотите добавить?
Да, я коротко просто добавлю. Напомню нашим зрителям, что на самом деле работа у адвокатов Трампа получается легче, чем у обвинения. Почему? Потому что обвинение, для того, чтобы получить обвинительный вердикт присяжных, нужно, чтобы присяжные единогласно приняли решение о том, что Трамп виновен. Адвокатам же Трампа, у них два варианта, которые их устроят. Первое, это чтобы единогласно, опять же, признали Трампа невиновным, или же адвокатам Трампа достаточно хотя бы одного присяжного убедить в том, что не все так однозначно, не все так просто, для того, чтобы случился там то, что называется дедлок, тупик, и присяжные не смогли бы прийти к единогласному мнению. Это значит, что дело должно начинаться с самого начала, то есть, ну, для Трампа это выигрыш во времени, который это точно все уйдет на после выборов. Поэтому в данном случае у адвокатов Трампа работа легче, ну, будем наблюдать, как адвокаты и обвинения будут делать свою работу.
Игорь, спасибо. Я здесь от себя добавлю еще, что видел ставки, американские ставки, где есть не только на исход, а именно еще на события внутри исхода. То есть Трамп побеждает, но по каждому суду такой-то исход. Вот, мне кажется, что кто-то явно может стать миллиардером, а кто-то, скорее всего, банкротится. Таких будет, очевидно, большинство. Но мы переходим к следующей теме. Поговорили про Трампа, нельзя поговорить про его визави, антагониста, главного врага и соперника. Это Джозеф Байден. Недавно стало известно, что Джеймс Комар, это глава комитета по надзору, написал публичное такое приглашение на допрос, я бы так сказал, вызов-приглашение, в котором написал, что он приглашает принять Джозефа Байдена участие в публичных слушаниях, на котором он сможет объясниться под присягой о своей причастности к доходам своей же семьи. При этом речь идет о 24 миллионах долларов, которые поступили из иностранных источников, как утверждает сам Джеймс Комер, конкретно вам, семье Джозефа Байдена, вам, Джозеф Байден, вашей семье и деловым партнером. И предположительно, что дата, по-моему, должна быть 16 апреля. Ян, расскажите, пожалуйста, вот что это за такой процесс? Явится все-таки Джозеф Байден или нет? И насколько вообще вот эта бумажка, письмо-приглашение имеет юридическую силу?
Ну, юридическая сила обязывающая она не имеет, потому что это просто приглашение. То есть это не повестка, которую... отклонив которую, можно иметь какие-то последствия, хотя в случае президента, мне кажется, даже в этом случае могут быть относительно большие проблемы с тем, чтобы президента как-то привлечь. Вот. Но, тем не менее, да, 16 апреля Комер все-таки пригласил Байдена, сказал, приходите, объяснитесь с нами. Причина вот расхождения в показаниях допрошенных ранее свидетелей, мы вот на прошлой программе как раз рассказывали о показаниях там, Тони Бабулински и других людей, которые говорили, что вот Байден обсуждал с нами бизнес-вопросы. Другие партнеры сына президента Хантера Байдена говорят, что не обсуждал, что иногда он как-то по телефону появлялся, но просто спрашивал, как дела, вот, по бизнесу мы с ним ничего не обсуждали. И Комер, собственно, говорит, ну вот тогда свою версию событий нам изложите, и попросил, по-моему, еще в письменном виде также ответить на вопросы, связанных, опять же, с бизнес-контактами с его сыном, а также, по-моему, с займами своему брату Джеймсу. Вот. Ну, в Белом доме предложение назвали, цитата, «грустным трюком под конец провального импичмента». Вот. И призвали Комера все-таки закончить расследование, которое идет уже, если мне память не изменяет, 14 месяцев, довольно долго, опросили уже более 40 человек, документов, по-моему, больше 100 тысяч, то есть можно уже и самого Байдена, и Комера, и из десяток конгрессменов под ними похоронить. Вот. Но пока республиканцы, к счастью или к сожалению, вот как кому удобнее, все-таки не смогли предоставить какого-то ни одного неопровержимого доказательства коррупции или каких-то других серьезных преступлений со стороны президента. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки Байден не придет, может себе позволить отказаться. Президенты довольно редко приходят в Конгресс для дачи показаний. По-моему, было всего в истории 3 случая. Авраам Линкольн, Вудро Вильсон и из последних вот Джеральд Форд в 1974 году. То есть случается довольно редко, и я думаю, что Байден вряд ли станет четвертым таким президентом.
Да, Ян, спасибо. Я здесь добавлю, что, наверное, все-таки брат Байдена взял у него как раз деньги в долг для того, чтобы поставить на тех самых ставках против Дональда Трампа и тем самым выиграть. Ладно, извините. Игорь, а как вы оцениваете... Ну, мне кажется, единственное логическое объяснение, потому что пока никаких документов предъявлено адекватных, которые доказывали бы какую-либо причастность Байдена, не видно. Хотя, напомню, моя позиция изначально была более сомневающаяся. Я считал, что докажут. Сейчас не вижу вообще никаких шансов. Игорь, а как вы оцениваете вот эту ситуацию? И все-таки, например, может, вы считаете, что Байден возьмет и придет?
Да, Павел, спасибо. Нет, я считаю, что Байден все-таки не придет, но юридически мне кажется, что Комер достаточно все хорошо расписал. Формально противоречия есть? Есть. А можно там много говорить по поводу того, что там Бабулинский, да, он признал разговор с Байденом, но при этом он не говорил, что они обсуждали бизнес, они там в целом говорили 45 минут-час. А, значит, там другие партнеры сына, они наоборот говорили, что нет, там у Байден бизнес не вел и так далее. Но формально Комер прав. Есть противоречия, я хочу вас вызвать и вас допросить, чтобы вы мне сказали, там, есть у вас, участвовали в бизнесе, не участвовали и так далее. Но на практике, понятное дело, что ничего нового это не даст, потому что даже если Байден явится и даже если он скажет о том, что нет, я не участвовал в бизнесе сына, ну, как бы все равно Комер продолжит говорить о том, что, а вот Бабулинский сказал, что участвовали, значит, давайте, как вам не стыдно, американский народ должен знать и так далее. И я думаю, что тут главная-то цель Комера – это не допрос реальный Байдена, он понимает, что Байден откажется, а это просто возможность говорить о том, что вот, Байден не пришел, значит, ему есть что скрывать и так далее и тому подобное. То есть будет продолжение всех тех разговоров, которые были в рамках ведущегося импичмента.
Да, Игорь, большое спасибо. Мы переходим к последней теме. Это Федеральный суд Нью-Йорка, который приговорил бывшего криптовалютного миллиардера и основателя биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюремного заключения. Его признали виновным в совершении одного из крупнейших финансовых преступлений в истории США. У него была своя биржа. Сейчас расскажу кратко, как все это работало. У него была своя биржа, на которой произошел финансовый крах. То есть это криптовалюты. При этом приличная часть активов, это примерно 14,6 миллиардов долларов, принадлежали фонду самого Фрида, который как бы в этой бирже был как одним из акторов-участников. И у него была еще дочерняя компания, которая выпускала токены, то есть такой подвид, скажем, криптовалюты, специальные монетки, которые можно купить. Так вот, инвесторы, когда узнали, что биржа все накрылась, начала закрываться, они начали, пытались, вернее, вывести свои деньги и продавать те самые токены вот этой дочерней компании. Но оказалось, что примерно 1 миллиард этих средств, он просто исчез. То есть оказывается, что Бэнкман Фрид, он взял и вывел все деньги средства, когда понял, что, ну, запахло жареным, надо что-то с деньгами делать. При этом публично он заявил о том, что, извините, я облажался и пытаюсь как-либо это исправить. Но ничего, соответственно, не исправил. Более того, есть еще подозрение, что часть средств он вывел на другую биржу Binance и, соответственно, там эти средства использовал. То есть получается, что у него была своя биржа, где были выпущены специальные токены. И когда он знал, что биржа начинает рушиться, ломаться, он взял, вывел в другую конкурентную биржу свои собственные средства и средства части буквально вкладчиков, которые не принадлежали ему. А на бирже криптовалют она работает не как обычная классическая биржа, где вы расписку написали, если это не выходной день, то, соответственно, в течение там 24 либо 48 часов у вас денежки куда-то ушли, либо, наоборот, вам пришла там ценная бумага. А здесь работает немножко по-другому, транзакции могут замедляться, они могут не работать, они могут идти блокчейном через большую цепочку. И вот здесь получилось то же самое, что люди начали массово выводить, а денег, оказывается, и нет. И вот здесь ключевой вопрос в том, что изначально самому Сэму предлагали 110 лет лишения свободы, но в итоге, так, знаете, ну, реформаторски, по-либеральному, до 25 лет сократили. Вот, Игорь, подскажите, пожалуйста, почему такие сталинские сроки в Соединенных Штатах Америки?
Не, ну это традиция, потому что сроки большие, и действительно здесь большое количество пострадавших, большие суммы. Ну, кстати, 110 лет это ему насчитал, ну, так сказать, ФСИН, да, как бы прокуратура требовала всего лишь 40-50 лет, так что судья еще вот смилостивился. Интересно, кстати, что судья был тот же, который судил дело по иску Джин Кэрролл к Трампу. Вот, ну а в целом, как бы, сроки большие за мошенничество, например, в прошлый раз я рассказывал про допрос Галантиса, это бизнес-партнер Хантера Байдена, ему, например, за мошенничество дали 16 лет лишения свободы. Ну, то есть, как бы, ну, такая традиция, да, считают, что нельзя мошенничать, за это жестоко наказывают.
Угу. Хорошо, Ян, подскажите, пожалуйста, наверное, у нас 2 минуты остается кратко. А как вам кажется, вот после этого кейса ожидается ли ужесточение урегулирования криптовалюты и вообще всего, что связано в США?
Ну, сейчас, на самом деле, довольно большая проблема с этим, потому что, вот, с одной стороны, администрация Байдена и различные регулирующие органы в рамках нее, они довольно много усилий сейчас тратят на преследование и других криптобирж, вот того же Binance и Coinbase, по-моему. Там было регулирование довольно большое на 4 миллиарда как раз к Binance. Вот. Но при этом получается, что на законодательном уровне какого-то комплексного регулирования криптовалютной сферы нет, хотя разговоры об этом идут уже последние несколько лет. Вот, и сейчас продолжают законодатели с обеих партий дебатировать различные законопроекты. Ну а криптобиржи и другие игроки, естественно, лоббируют активно свои интересы. Ну вот Бенкман-Фрид тоже он активно лоббировал, по-моему, как говорила прокуратура, он около 100 миллионов пожертвовал на избирательные кампании как демократов, так и республиканцев. Потом были скандалы с тем, что политики быстро были вынуждены эти деньги как-то возвращать, потому что оказалось, что деньги-то ворованы. Вот, и возникла такая неловкая ситуация. Вот. Но я думаю, что много разговоров о том, что все-таки в этом году мы уже увидим какой-то полноценный закон о регулировании крипты. Каким он будет, жестким или более мягким, пока непонятно, потому что вот этот лоббизм, он часто законопроекты может до неузнаваемости изменять.
Да, Ян, большое спасибо. Тогда, чтобы подытожить, объединю 2 наши темы. Криптовалюты в США особо не зарегулированы, и слава богу. Вот, я думаю, что хорошее такое завершение. Это были 3 фекты. Игорь Слабых, Ян Веселов, Павел Дубравский. Всем пока-пока.
Всем пока.
Пока-пока.